Первый вопрос, если у вас есть первая бумажечка. Первый у нас, мне кажется, был у Дениса. Дениса нет. Хорошо. Первый я попытаюсь тогда вспомнить. Он сейчас придет? Хорошо, пропустим. Второй, пожалуйста. Третий. Сверху написано, бумажечка должна. Третий. Третий. А, у Инги третий.
Павлик сказал, что это не мой вопрос, а мне дали его прочитать. Кто-то его послал. Он интересный. Начинается так. Я хочу сделать татуировку в честь нашего свадебного союза. Вопрос. Что Библия говорит о татуировке? Я думал всегда, что это неправильно по традициям церкви, так как и курить, татуировки и так далее. Но книга Левит и «Тело есть храм» кажется не подходят, и более это относится к традициям церкви. Кажется, что свобода во Христе и Колоссянам 23, кажется, определяют... Кажется, окей, если ссылаться на эти места. Колоссянам 23, не знаю, что это.
Окей, хорошо. Это такой третий вопрос. Сейчас не будем отвечать. Я думаю, все поняли. Если не поняли, суть такая, что что говорит Библия о татуировок. И потом было несколько приведено местов, которые вроде бы показывают, что есть свобода во Христе. Так что вопрос, это более традиция церкви или более библейское понимание? В этом суть, конечно, вопроса. Это у нас третий. Четвертый у кого?
Окей. Следующий вопрос. Если кто-то имеет армянское понятие Библии, мы не можем сказать, что они не спасенные. Они могут быть спасены, хотя и имеют неправильное понимание Библии. Если так, если кто-то живет во грехе, потому что имеет неправильное понимание Библии, будет ли он спасен?
Спасибо. Все слышали? Все поняли? Следующий. Пятый.
Вопрос пятый. Деяния апостолов, 16 глава, 11 стих до 40. Павел и Силас были избиты и брошены в темницу в Филиппах, где стражник был спасен. Стих 37 говорит, что Павел не хотел уйти тайно. Не кажется ли это высокомерием? Иисус учил подставить вторую щеку, когда ударят по одной.
Да, так что же, хороший вопрос. Когда Павел себя защищал и говорил, я римлян, не уйду так. Разве это не выглядит как высокомерие со стороны Павла? Следующий, шестой, я зачитаю. Это я, который уже вопрос говорил сегодня утром. Что значит слово «евангельская»? И в контексте, в наша церковь называется евангельская, христианская. Важно ли иметь это слово в нашей, в имени нашей церкви? Это шестой вопрос. Следующий. Седьмой.
Седьмой у меня, это Галатам, 5 глава, 4 стих. Пожалуйста, объясните этот стих в отношении доктрина спасения.
Окей, объяснять стих один надо, спрашивает. Восьмой.
И восьмой, Галатам, 6 глава, 4 стих. Пожалуйста, объясните последнюю часть стиха.
Еще надо один вопрос объяснить, спрашивается. Девятый у кого, пожалуйста, прочитайте. Да.
Если вместе со спасением мы получаем Духа Божьего и спасение, то можем ли мы потерять, как в этом случае, как в этой истории с Саулом?
Да. Тоже очень хороший вопрос. Если кто-то не дослышал, написано, что в одном месте на Саула вроде сошел Дух Святой, в следующем месте отошел Дух от Саула. И вопрос таков состоит, что если смотришь на Саула, кажется, что был на нем Дух, потом не было. И как насчет нас? если мы спасены, тоже точно так может случиться, как Сауле, или, пожалуйста, объясните этот текст. Следующий.
Бытие, 7 глава, 1 стих, говорится так. Бог сказал, что Ной праведник. Если нет ни одного праведника, что это значит здесь?
Прекрасный тоже очень вопрос. Написано, что нет ни одного праведника, никто не ищет меня, но Бог же называет Ноя праведника. Как об этом думать? Это у нас какой был номер, Костя? 11, пожалуйста, если кого есть.
Перед загрузкой Бог и Ною говорит, чтобы он загрузил на Ноев ковчег животных чистых и нечистых. Почему Бог делит на чистых и нечистых, раз он когда сотворил мир, он сказал «хорошо, весьма хорошо».
Да, тоже очень хороший вопрос. И заметим, что это еще было перед тем, как Моисей дал закон. Разделил на чистых и нечистых животных. Откуда это и почему Бог делит, когда в Бытие, в первой главе написано, что все хорошо, все, что Бог сотворил. 12 есть? 12 нет, но первые два зашли обратно. Так что прочитаем первый и второй.
Первый вопрос, это по Луки, 22 глава, 43 стих. Затем ангелы явились ему с неба и укрепляли его. Это был особенный случай, когда ангелы явились и служили Иисусу, или все христиане могут быть укреплены ангелами, как и Иисус?
Спасибо, хороший.
Вопрос 2. Галатам, 1 глава, 4 стих. «Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего века по воле Бога и Отца нашего». И 2 стих, Галатам 1, 6. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию». И вопрос. Если Павел написал, что Иисус отдан за грехи, то как люди могут уходить от веры? И второй вопрос. Это ли потеря спасения?
Спасибо. Я думаю, вы тоже слышали этот вопрос. Вот это были все вопросы, которые были поданы. Но я думаю, надо немножко остановиться и спросить, если есть еще какие вопросы. Если есть, давайте, может, спросим их, и потом постоянно у нас будет по очереди отвечать на все эти вопросы, или, может быть, не по очереди, которые мы сейчас прочитали. Так что, есть ли еще какие вопросы сейчас, которые были не сказаны, но, может быть, вы хотели спросить? Если есть, пожалуйста, поднимите руку. Есть у сестры. Давайте.
Вопрос я Николаю Тимофеевичу передала. Пусть он прочтет вверху. Какая разница... Ну, пусть он прочтет там вверху.
Ну, пока, если он ищет, может, вы скажете?
Да, в самом верху прочет вот это две
строчки. Сейчас он прочитает. А он уже прочитал всю статью. Видите, какой у нас пастор? Не только вопрос, а всю статью прочитал.
Церковь, да, и разница между нашими, и тут написано Евангельская Пресвитерианская Церковь, да? Да.
Ага.
И говорю вам выслать. Они говорят, это не наше. Мы не относимся. Я говорю, вы что, не баптисты? Баптисты. Я говорю, ну тогда я вам вышлю.
Хорошо, спасибо. Еще есть сестра? Да.
Вот такой вопрос. Дай, мы видим крест вот на изображении телевизора или любого. А почему мы не носим кресты?
Хорошо. Тоже хороший вопрос. Слышали, братья? Мы видим крест на изображении экрана. Почему мы не носим кресты? Окей. Хороший вопрос. Еще есть кого-нибудь? Таня? Do you have a question?
От Матфея, 6 глава, 1 стих, там говорится так: «Смотрите, не выставляйте свою праведность на показ, иначе вы не получите от Небесного Отца никакой награды». У меня такой вопрос. Когда давать десятую часть, это давать как надо anonymously, or это надо, чтобы делать как бы отчет церкви, как, ну, что мы члены здесь и что мы даем свою десятую часть?
Тоже очень хороший, очень практический вопрос. Написано, что не выставляйте, не гордитесь перед друг другом. Таня прочитала 6 глава Матфея. Первая ли? Да, 6 глава, 1 стих. Не гордитесь перед друг другом, и тогда в связи, например, нашего даже пожертвования, делать ли это в секрете, чтобы никто не знал, или, например, как мы делаем, что как бы членство или церковь, лидерство церкви знает, чтобы для того, чтобы, например, для tax deductions и так далее. Очень хороший вопрос. Я вам здесь записываю, братья, если вы забудете. Хорошо, еще есть какие-нибудь вопросы? Я думаю, вопросов много. Скорее всего, за следующие 45 минут мы, конечно, 15 этих вопросов не пробежимся, но будем продолжать в следующий месяц тогда. И если вопросов будет еще, пожалуйста, записывайте их и делитесь или со мной, или можете мне email или text message прислать, чтобы у нас это продолжалось ежемесячно. Потому что я думаю, как вы уже слышите, все вопросы очень актуальные и как раз то, что нас сейчас тревожит в нашей христианской жизни. Хорошо, братья, пожалуйста, пройдите. Я думаю, как вы хотите, сядьте здесь, по какому order для вас, на ваше усмотрение.
Вам микрофон и то.
Да?
Итак, это там первый вопрос?
Первый, если вы помните, то был ангелы ли помогают всем, или это главное для Христа?
Так. Значит, Евангелие Луки, 22 глава, кажется, да?
Да. Прочитайте, чтобы напомнить, да. Потому что очень много вопросов было, люди уже забыли.
Это было в Гефсиманском саду, когда Христос в борении молился, вот, перед своими страданиями, перед крестной смертью. И он там молился так: «Отче, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, никак не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Вот такой текст Священного Писания. Вопрос с одной стороны вроде бы и легкий, но с другой стороны вопрос сложный. Притом он намного сложнее, чем нам кажется. Почему вопрос сложный? По той причине, что в Иисусе Христе две природы были. Природа человеческая абсолютно полностью, он был человек во всех отношениях, и в другом направлении он имел природу, он был Бог во плоти, тоже, вне всякого сомнения. Вот, это не просто частично, там, скажем, как иногда говорят, о, он, когда воплотился, то люди говорят, он частично свое божество оставил, в общем, а некоторые части божества взял с собой и тому подобное. То есть, ну, разные здесь маневры есть, чтобы как-то выйти с этого положения. Но самое правильное, то, что мы должны уразуметь, что нам очень трудно уразуметь его переживания, его мышление, потому что все-таки он Бог во плоти. И мы даже не можем понимать иногда переживания друг друга. Скажем, ну, например, возьмите переживания жены, переживания мужа по одному и тому же вопросу, они очень отличаются друг от друга. И если мы, люди, имеем такие различные переживания по отношению друг к другу, то что мы можем сказать о Боге, воплотившемся? Так вот. Очень часто этот пример атеисты приводят с целью осуждения, и они говорят, ну, он же все-таки Бог был, и посмотри, перед своими страданиями, он в Гефсиманском саду там и молился, и вопиял, и даже пот был, как капли крови его выступал, то есть настолько было нервное потрясение у него. Но дело вот в чем, что если бы Христос сражался с дьяволом как Бог, то это абсолютно несопоставимо. Ему стоило только одно слово сказать, и сатана бы исчез бы раз и навсегда со вселенной бы. Но он должен был победить его как человек в этом случае. И поэтому он принял человеческую плоть, поэтому он вочеловечился. И в нем, как в человеке, полностью были абсолютно все те, ну, и качества, и стремления, и желания, какие присущи любому человеку, кроме греха. Это мы должны понимать, что Иисус Христос был абсолютно чист и свят и безгрешен. Нам это трудно уразуметь, как можно сопоставить эти две, скажем, эти две константы, что и человек, и Бог. Вот. Так вот, как человек в Гефсиманском саду, перед этими ужасными страданиями, то, что ему придется взять на себя грехи всего мира, чистому, безгрешному, конечно, его плоть человеческая содрогалась от этого, ужасалась, и даже в своей молитве он говорит: «Отче, если возможно, доминует меня сия чаша». Не как Бог, потому что он был заклан прежде создания мира за наши грехи и беззакония. И он согласился, и он даже, помните, когда был на земле, то он говорил такие слова, что «я имею власть отдать жизнь, имею власть принять жизнь, и никто не может меня заставить этому». И вот в этом случае мы видим, что ангел Божий, когда в действительности он, находясь в человеческой плоти, и его человеческое естество в действительности переживала и имела вот такую внутреннюю борьбу, как человек, запомните, далее, не как Бог, человек. Вот. И его человеческое естество содрогалось и все, то здесь показано, что даже для укрепления его Бог посылал ангела, послал для того, чтобы он в этот час его укрепил. Христос перед этим просил учеников: бодрствуйте, чтобы они как-то его поддерживали в своих молитвах. Но они так были опечалены, что, конечно, им не до этого было, вот, что они уснули, и все. И поэтому поддержки никакой не было. И потому, помните, у пророка Исаии есть такие слова: «Я топтал, точила один, и никого не было вместе со мною». То есть, абсолютно никто не может претендовать на то, что в деле спасения рода человеческого еще кто-то хотя бы маленькую частицу, маленькую иоту приложил своих стараний. Исключительно, полностью, от начала до конца, это есть идея Бога, и Он исполнил это Сам. В отношении вопрос касается еще, как в отношении, скажем, нас, людей. Вот, когда у нас бывают подобные переживания, как Бог тоже посылает ангелов своих, или еще мы в Библии подобного не находим, того, чтобы... Хотя, например, скажем, если вы будете читать, когда Павел пришел в Коринф, то 17 глава, то есть 18 глава Деяний апостолов, когда Павел пришел в Коринф, и там в Коринфе начались гонения, и притеснения, и то, и другое, и Павел даже был в унынии, в переживании, что, наверное, нужно уходить отсюда, то написано, что Бог явился ему ночью. Так что, ведь в какой-то степени Бог тоже являлся, мы не знаем, то ли посредством ангелов, то ли еще что. Хотя, когда вы будете читать Деяния апостолов и послание, то вы убедитесь, что, по крайней мере, вы найдете 4 раза Бог лично являлся Павлу. Ангела посылал своих. Ну, а, например, когда Илья находился, помните, у потока Харафа, то кто являлся для Ильи? Вороны приносили ему. Вот, так что, видите, Бог может по-разному. Поэтому мы не можем сказать, что это касается... Это зависит от Господа. Бог может послать для нашего утешения нашего брата, который придет к нам, утешить, обрадует. Может даже послать птиц небесных каких-то, которые помогут. А может послать и ангела своего. То же самое в этом отношении. Так что, если вам что-то непонятно или неясно, и если вас скажем, утешает кто-то, то вы не ждите, что вам должен Бог ангела обязательно послать. Вот это такое я так кратко понимаю.
Еще, может, пару мыслей для размышления. Hello? Слышно? Хорошо. Хорошо. Значит, тут, если по-английски читать, может быть, чуть-чуть вопрос иначе перефразировать. Говорит, тут еще задается вопрос, был ли это особенный момент в жизни Иисуса Христа в тот вечер? И связано, конечно, является или бывают ли случаи в нашей жизни таковы, когда Господь посылает ангела, чтобы укреплять нас. Я хочу вот что сказать, что Слово Господне ясно учит нас, что ангелы являются служители Божии. Слово Господне нас ясно учит. И даже тут ссылка есть в этом вопросе на послание к евреям. Не являются ли они служащие ангелы для наследников спасения? Для Иисуса Христа это не был один единственный момент в его жизни, когда ангелы укрепляли его. Когда Христос принял крещение, мы читаем, что он когда был 40 дней в пустыне, и после того ангелы пришли, они его подкрепляли, укрепляли его для ободрения. Это Иисус Христос, как брат говорил, он был в теле своем, мы понимаем это как человек. Но, например, самопевец Давид 102-й псалом пишет, говорит, ангелы Господни выполняют слова или заповеди, или повеления Господни. Пророк Даниил говорит там в 7 главе перед престолом Бога, там тысячи тысяч, если это умножить, это миллионы получается, ангелов стоят готовы, и в тот момент они служили Господу, и в наше время, до сегодняшнего дня, они стоят готовы выполнять то, куда Господь пошлет их. Даниил, когда начал молиться, если вы помните, 3 недели прошло, пока ангел дошел до него, а Бог его послал. И ангелы, они сильные, они крепкие. Помните, слуга, он был слепой, ну, в смысле, он не видел сотни тысяч ангелов, которые... когда окружили ассирийские войска, город на горе, он не видел их. А потом, когда глаза его открылись, он увидел. В другом случае, один ангел поразил 186 тысяч врагов. Так что ангелы и сильные, и крепкие, и в то же самое время они выполняют то, что Бог посылает их сделать. Были случаи, как мы уже говорили, в Библии мы читаем, где ангелы в физическом смысле помогали людям, как апостолу Павлу являлись, или другие случаи мы можем находить. Так что, я верю, бывают моменты, когда Бог может в невидимой форме. Сегодня нам ангелы не являются. Если вы увидели ангела, или думаете, вы увидели ангела, это какая-то галлюцинация. Я вас уверяю, это, потому что мы должны контекст Писания понимать буквально так, как оно написано. Но в дни Христа, например, являлись ангелы послужить или передать новость или пастухам, или Иосифу, Захарию ангел явился, Марии ангел явился. Ангелы являлись и будут являться в дальнейшем, в конце мы читаем книги Откровения, где ангелы будут летать по небу и проповедовать Евангелие. Но для нас мы должны помнить вот что. Господь может послать нам, послание Ефесянам говорит, что есть силы невидимые, которые мы не видим, которые сражаются злыми силами за нас или ради нас. И, возможно, даже сейчас борьба идет невидимая, которую мы не видим в пространстве между ангелами Господними и ангелами, которые следуют сатаны. Ради нас. Это возможно. Мы полностью не знаем. Но Слово Господне ясно говорит, что в наше время для членов церкви, для детей Божьих, в момент нашего спасения вселился в нас сам Бог Дух Святой. Там другой вопрос есть. Мы будем говорить за Духа Святого и Его служение в Старом Завете и в Новом Завете. Служение в Новом Завете Духа Святого отличается в том, мы коснемся потом этот вопрос, что Дух Святой сейчас живет в каждом из нас. И сила Духа Святого это сам Бог. Это не сила ангела, которая ограничена, несмотря на то, что ангелы сильнее нас. Но Дух Святой живет в нас, и мы через силу Духа Святого имеем победу над грехом и над искушениями. Это важнее, нежели избавление от каких-то физических там ситуаций, в которых мы себя можем найти. Сильнее тот, который в вас, чем тот, кто в мире. Другими словами, Дух Святой или сам Бог, живя в нас, дает каждому верующему человеку духовные силы, которые могут преодолеть самого сатану и бесов его, или любое искушение, которое он посылает в нашу сторону. Так что, да, Господь может послать ангела в наше время, чтобы защитить нас или помочь нам, хотя, я думаю, мы это не так ощущаем, как мы можем ощущить свидетельство Духа Святого в нашем сердце, когда Он служит нашим немощам или нуждам наших. А вообще, ангелы имеют роль в Библии и в деле Божьем, и в служении.
Ага, я вот... Значит, не я понимаю, а Слово Божие так говорит. Нам дана сила Божья. Слово Божие – это меч, который мы отражаем, стрелы лукавого. Вера, которую Бог, щит, сказано, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие. Верующему дана сила Божья.
В стихе Павел пишет, что Господь, который за нас отдал, и вроде бы в этом слове «нас» подразумевается Галатская церковь, и потом через два стиха он обратно же к этой, обращаясь к Галатской церкви, говорит: «Я удивляюсь, как быстро вы отворачиваетесь от Него». И объясните, что это значит, потому что спасенные же люди не должны отворачиваться.
Итак, четвертый стих, первая глава Галатам, гласит следующее: «Который отдал», то есть речь идет о Христе, «который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца». Так, дальше. «Ему слава во веки веков. Аминь». Шестой стих. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Так. Так вот, послание Галатам. Удивительное послание по своему содержанию. Почему? Потому что, когда Павел там проповедовал, они приняли с большой радостью то, что Павел проповедовал. Они настолько были преданы Павлу, настолько были преданы этой благой вести, что даже Павел говорит, что если можно, вы мне бы глаза свои бы отдали бы. Вот, настолько они были преданы. Теперь, что ж получается, что туда, в Галатейской церкви, пришли некоторые ложные учителя, которые пришли туда и начали, как тут сказано, смущать Галатейскую церковь. Во-первых, они чем смутить, начали смущать ее тем, что это были иудействующие учителя, которые связывали спасение, связывали с принятием иудейства. То есть вначале для того, чтобы получить спасение, вначале нужно стать иудеем, как для мужчин принято обрезание, и только после этого человек может рассчитывать на спасение. Это такая кратенькая история. Второе, что мы здесь находим, что верующие в этих галатийских церквах были все люди, как и мы с вами. Поэтому мы не можем сказать, что, да и Писание нигде не говорит о том, что любая церковь, которой было направлено послание то ли Павла, то ли Петра, то ли Иоанна, любая церковь, она была абсолютно совершенна, и 100% члены этой церкви, это были люди спасены, спасенные люди, возрожденные люди. На земле мы никогда и нигде не найдем именно таковых людей. Но что важно и что главное, что, как здесь Павел пишет, о чем им: «Я удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью, так скоро переходите к иному благословению». То есть, что для верующих, для этих людей, которые были членами Галатийской церкви, был полностью раскрыт план спасения. То есть от них ничего не было сокрыто. То есть Павел не говорит: «Ой, вы знаете, я упустил вам вот этот вопрос объяснить». Вот. Или Павел сказал: «О, вы знаете, а вот эту тему мы с вами не проходили». То есть абсолютно все, что нужно было для спасения в Галатийской церкви, они все абсолютно знали. То есть он им полностью все это возвестил. Кто из них, из этих верующих людей, в действительности был возрожденным человеком и только попал под влияние этих людей, вот, которые, как тут сказано, смущали этих верующих? А кто был, который совсем не возрожденный, просто так себе присоединился за компанию к этой церкви, мы тоже не знали. Поэтому этот вопрос, здесь это Писание, то, что здесь вопрос задан, здесь Павел начинает свое письмо к церкви Галатийской, он прежде всего показывает, что благодать спасающая, откуда она исходит? Она исходит от Бога Отца, благодать исходит от Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого, он никого не выделяет сейчас, а он полностью берет, вот как мы, скажем, здесь сейчас сидим все перед этим, и я говорю вам, что Иисус Христос, Господь наш, он отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Это будет правильно, да? Или же скажем, если я скажу: «О, нет, не все из вас спасены». Не. Вот за тех, кто не спасен, он не отдал. Поэтому он говорит, теперь он переходит, после этого он сразу переходит на другую сторону. То есть эти люди вошли и начали смущать церковь. И тогда он говорит: «Слушайте, вы приняли это все, и я удивляюсь», он говорит. Для меня это удивление. Как это так может быть, что когда я проповедовал, вы все это приняли? Вдруг приходят люди, начинают там говорить, что Павел не апостол, что он не ходил с этими, с учениками, вот, и все и прочее. И вы поверили, и вы отвернулись от этой благодати. Вот о чем здесь идет речь, поймите, дорогие. Поэтому смущающе. Вот. Все ли в галатийских церквах в действительности поверили этим? Или не все, мы не знаем. Вот. Но хочу сказать, что там было тоже много людей, люди возрожденные, спасенные. И, конечно, когда эти ложные учителя начали учить, конечно, они засмущались, как и мы засмущались бы. Вот. И поэтому Павел пишет это послание галатийским церквам. Вот так вкратце я могу сказать на этот вопрос.
Вспомни, что в Старом Завете, когда дан был закон, законом Израиль не спасался. Закон это было зеркало, закон это было наставление, чтобы показать народу, насколько они несовершенны перед Господом. И закон, когда человек понимал, что не может его соблюсти, должен был приводить его к исканию Господа или покаянию, то, что у нас сейчас серия идет. И апостол Павел в послании Галатов тоже начинает контраст делать
с тем. Он говорит, закон, он скрепляет человека или как бы в цепи его ставит, связывает его и показывает ему неспособность сделать сам. Вера приводит к праведности, вера освобождает нас. Апостол Павел повторяет эту тему несколько раз в Новом Завете. И в пятой главе, тут дальше есть вопрос за пятую главу, там опять-таки это связано, все послание, эти все вопросы связаны, контраст между верой, которая действительно спасает, и законом, который только показывает человеку нужду в спасении прийти к Господу. Так что это еще для размышления. Потом Господь сказал, что есть один путь к спасению, нету два пути. Апостол Павел говорит, вы познали благодать, вы невозможно, не способны теперь добавить вашему спасению что-нибудь, вашим, как сказать, употреблении закона или исполнении закона. Вам это ничего больше не даст, когда мы говорим о спасении. Спасение совершил Христос, послание к евреям мы читаем, однажды и навсегда, и в полностью. И мы ничего не можем ни добавить, ни отнять, и потому вот это вот смущение, это идея, такое учение до нашего дня, оно дошло уже более 2000 лет, что добавить что-нибудь или своими усилиями приобрести спасение, или добавить как-то нашему спасению, когда оно уже Господом совершено.
Так, значит, послание к Галатам, 4 глава, смотрите, что написано, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного подчиниться закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Закон был детоводителем ко Христу, чтобы открыться вере».
Спасибо. А тот, кто задал, я думаю, вам понятно. Если нет, скажите. Я понял, что две вещи. Когда он говорит нам, не все в той церкви были спасены, и когда они отходили, или там написано «turn away» по-английски, это не значит, что они как бы все отошли или теряли спасение, они просто смущались, как вы говорили. Спасибо. Давайте немножко вперед перепрыгнем и некоторые другие вопросы. Пятый был записан о Павле и о Силе. Когда Павел после темницы не хотел уходить и упоминал, что он римский гражданин, не кажется, что это он качает свои права и высокомерно о себе себя ставит? Это записано Галатам, вернее, не Галатам, Acts, Деяния, 16 глава, 11 по 40 стихи.
Это вопрос, конечно. Я не думаю, что... А может быть, вы когда-то рассуждали на этот вопрос, но, по правде говоря, я когда-то никогда не думал над этим вопросом. Почему так? И мне даже в голову не приходило то, что сейчас я услышал, что это Павел начал качать свои права там. Вот, в Филиппах, в городе Филиппи. Вот и все. Но вы знаете, я вот размышлял, хотя и немного, но все-таки немножко, вот, было времени сегодня вот, поразмышлять над этим вопросом. И вы знаете, я, 16 глава, вот она где. Стих какой? Значит, но стихи вот какие, с 36 по и там 38, 39, даже 40, с 36 по 40. Значит, что получается в данном случае? Павел пришел и Сила, они оба римские граждане, потому что Павел говорит, нас римских граждан. Вот. Если бы Сила не был римским гражданином, он бы сказал, что я римский гражданин, и вот со мной мой попутчик. Значит, они, по всей видимости, были
оба, и Павел, и Сила были оба римские граждане. И когда они пришли в Филиппы, вот вы эту историю знаете, вот они там встретились с женщинами, которые посещали молитвенное собрание, там не было даже, когда Павел пришел, там не было даже мужчин, вот только одни женщины, вы будете читать 13 стих этой 16 главы. Вот. Даже я сегодня упустил, когда говорил обращение, посмотрите, разные люди по-разному обращаются к Богу. Посмотрите, Лидия слушала и тихонечко обратилась к Богу, без всяких там эмоциональных всплесков. Потом, когда они шли, за ними ходила одна девочка, она была служанкой у богатых людей, и она им приносила богатый большой доход, потому что она имела дух прорицания. Вот, прорицательский дух – это нечистый дух, вот, который давал ей некоторые прорицания, и она принесла доход. И она шла за Павлом и Силой, и она возвещала, и она говорит: «Сии мужи есть рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Интересное свидетельство бесовского духа вот, в отношении Божьих посланников. Так что иногда и бесовские духи могут говорить о нас то, что, кем мы на самом деле являемся, не только клеветать, как написано, день и ночь клевещут на нас. Хорошо, когда Павел, он сразу, даже Павел сразу не понял этого всего. Она один день они идут, она идет за ними кричит, другой, третий, так. Потом, значит, до него стукнул: о, что делается? Она-то кричит, все, почему же она не обращается к Богу? Если она знает, что мы, мужи, которые возвещаем путь спасения, то почему она не возвращается? И он понял, что это дух бесовский, поэтому он сказал: выйди из нее. И когда это случилось, господа потеряли весь доход и все, и они привели к воеводам Павла и Силу. И посмотрите, мы должны в комплекте исследовать, потому что мы не поймем. Если мы вырвем из контекста только последние стихи, то мы получится у нас, что Павел качает права. Вот. Но когда мы посмотрим, смотрите, и их привели к иудеям. Что они свидетельствуют на Павла и Силу? Они не говорят здесь о том, что, вы знаете, эти люди возвещают нам Евангелие, эти люди, значит, проповедуют нам спасение. Нет, они возвещают, смотрите, они говорят так, слушайте: «Сии люди, будучи иудеями», то есть это евреи, пришли к нам, сюда в наш город, что они делают? Они возмущают наш народ. А вы же видите, на протяжении всей истории всегда во всех бедах были евреи виноваты. Всегда их винили. Вот. Революция или бунт, или голод, или еще, всегда виновные евреи. Так тоже здесь Павел и Сила терпят наказание не как Божьи посланники, не как евангелисты и миссионеры, а как оклеветанные люди, которые в действительности были по своему национальному состоянию, они были иудеи. И их забрали в темницу, как иудеев, возмущающих город Филиппы, не как апостолов Иисуса Христа. И когда их забрали, более того, посмотрите, что они сделали. Они здесь, написано, что они дали им тут много ударов, да, где там, 23 стих, да, приказавши, это самое, и давши им много ударов, вергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь его. Все, вот так. Я пропускаю тут полностью все, как они вели себя в темнице и все остальное. И вдруг, после всего этого, мы читаем 35 стих. «Когда настал день, воеводы послали городских служителей приказать, сказать: отпустите этих людей». То есть, они поняли, что они превысили свои уполномочия как представители властей. Ну, как скажем, ну, здесь бы полиция взяла бы вас, вот, и подозревая, что вы не американцы, никто, взяли бы вас там, избили бы, а потом, слушайте, а что же мы сделали? Мы своих граждан, без всякого суда и следствия, мы их избили, посадили в темнице, и все. И они понимают, что они, как исполнители государственной власти, они нарушили закон. Ну, я не знаю, как бы сейчас, скажем, на это дело посмотрели бы власти нашего города, скажем, если бы полиция, может, я не знаю, когда-то был суд, когда судили этого черненького. Ну, я не знаю, там полиция права была или не права была, но суд был очень показательный и полностью оправдавший этого хулигана. Вот. Так что это. Но по истории, когда я читаю историю, в Риме очень скрупулезно следили за своими гражданами в том чистом смысле, что если кто-то не римлянин, не принадлежащим, не являясь римским гражданином и нанес оскорбление римлянному, вы знаете, я читал некоторые истории, что даже без суда и следствия этих людей наказывали, притом очень серьезно наказывали. Воеводы это поняли, да, вначале им сказали, о, это же евреи пришли, надо им всыпать хорошо, да. Вот, но потом, по всей видимости, мы не знаем, но по всей видимости, они опомнились, или, может быть, кто-то им подсказал, что кого же мы посадили, мы посадили евреев. Хорошо, но в этом городе были верующие люди. Правда, их еще никто не притеснял, мы не видим, чтобы в Филиппах было какое-то притеснение, все. И когда они пришли, то Павел здесь не идет речь о том, что мое достоинство оскорбили, и вы должны извиниться передо мною. Здесь речь идет совсем о другом, что в этом городе есть церковь, есть верующие люди. Эти же воеводы, они нарушают не просто, скажем, они ко мне относятся плохо, как к христианину, они не исполняют своего долга, как слуги государства. И поэтому, смотря в будущее, чтобы в действительности люди понимали, они говорят, о, как это так? Вы нас прилюдно избили, а теперь хотите тайно выпустить, то есть замять свое дело, а потом опять кто-нибудь придет, вы опять будете бить? Нет, так не выйдет. Вы должны прийти извиниться. Замечайте, что если бы Павел был честолюбивым человеком, или чтобы Павел заботился о своей чести, то он бы мог бы подать их в суд, как римский гражданин. Но своим требованием Павел показывает этим людям, что он человек выше их. Он хочет показать, я мог бы вас судить, я мог бы подать вас в суд, вас бы выгнали бы с треском, вас бы отсюда бы выгнали, но я этого не делаю. А вы исполняете дальше честно свое назначение как слуги. Вот как нужно понимать здесь вот это вот требование апостола Павла, не как защита своего достоинства, а как забота о том, что и здесь в этом городе тоже были евреи, и они были верующие. Вот, чтобы городские власти относились ко всем этим людям с соответствующим уважением и порядком. Вот это назначение именно вот этого требования.
Есть тот, кто написал этот вопрос, еще связывает это с Нагорной проповедью Иисуса в 5 главе Евангелия от Матфея, 38-9 стих. Господь говорит, вы слышали, что сказано было глаз за глаз, око за око, зуб за зуб, а я говорю вам, не противьтесь злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Из этого стиха произошла целая, как сказать, с этого построили целую такую богословие, или даже, пацифизм, я хочу сказать, чтобы тебя бьют, избивают тебя, а ты им еще отвратил щеку, чтобы он другую ударил. Господь об этом абсолютно совсем не говорил. Наоборот, здесь Нагорная проповедь или через нее Господь учил народ, что значит быть верующему человеку, как верующий человек, который возрожденный, живет и поступает в царстве мирском. Мы граждане небесного царства, живем в царстве земном, где владыка или где господствует сатана. Теперь, Господь не говорил, чтобы мы пассивно относились, когда нас избивает, но наоборот, если кто был, когда мы изучали 12 главу послания к римлянам, апостол Павел цитирует из Старого Завета: «Не ищите сами лично отомщения, потому что отомщение принадлежит Господу», Бог говорит. Бог говорит: «Я отомщу злодеям». Апостол Павел сам за себя защиту не ищет, честь свою там или еще что-нибудь. Но это не говорит о том, что мы должны отдавать себя добровольно на избиение, если есть от нас защита от государства. Так что, что еще мы должны понять, когда дальше мы читаем 13 главу послания к римлянам? На всех людей, на всех странами есть законы и есть правители. И есть для злодеев, которые превышают свои, как сказать, уполномочия, на них тоже есть закон. В наше время не всегда Господь моментально мстит те, которые делают нам какое-нибудь зло. Но мы, как верующие люди, Слово Божие учит, чтобы против друг друга мы на суд не шли. Если брат твой тебя оскорбил, пойди к нему, поговори с ним. Если он с тобой не примирится, возьми свидетелей. Если нет, тогда пастырей возьми. И есть процесс в церкви. Но вне церкви тоже есть процесс. Мы имеем полное право, как верующие люди, основать, как сказать, на законы, в которой стране мы живем, и употреблять их для своего благоустройства в стране. И апостол Павел опять, он полное право имел здесь. И, значит, тут вопрос задается: если Иисус учил повернуть щеку, то не является ли апостол Павел гордый, или, как сказать, требует свои там права своим поступкам? Абсолютно нет. Он наоборот, он скромно сделал, и он полное право имел бы, как брат говорил, судить или привести суд против них. А наоборот, он только одно просил, чтобы как гражданин Римской империи, чтобы он имел право выступить перед кесарем, каждый римлянин имел право, чтобы защищать себя в том, в чем его обвиняли. Его обвиняли, что он поклоняется Богу, который выше, чем кесарь, потому что кесаря считали Богом. Так что он не защищал себя в этом случае, а просил возможность, чтобы он смело мог засвидетельствовать о вере своей перед кесарем, а не за права свои.
Пример один я приведу. Значит, мы с Людой читали одну статью верующего человека в Сибири, когда верующего человека стал допрашивать, знаете, там мы издевались. Верующий человек сидит на стуле и говорит этому, который допрашивал: «Ты слуга Божий, и ты будешь отвечать за меня». Он встал и пошел, и не стал судить. Он его осудил.
Ну да, потому что написано, что это кто носит меч, это Божий слуга. Вот. Еще заметьте одно, что Павел не стал доказывать, что он римский гражданин перед тем, как его били. Это тоже показывает нам, что мы не должны думать, что Павел именно высокомерный и гордый, иначе бы он бы сразу, когда его взяли, он бы сразу сказал: «Слушайте, а вы знаете, кого вы берете? Вы знаете, с кем вы имеете дело?» Он этого не делает, он допустил, наоборот, что его побили, все посели. А потом, когда вызвали, вот это его поступок как раз-то и показывает, что он христианин, он заботится. И они поняли, смотрите, они даже не веря, они говорят, удалиться просили их. И они пошли, да.
Хорошо.
Спасибо. Конечно, время бежит. У нас 15 вопросов. Мы трое пока мы спрошли. И заметьте, что все три вопроса прямо исходят из Священного Писания, что люди приятно видят, что мы читаем, да, смотрим, и непонятно, понятно, спрашиваем вопросы. Спасибо, братья. Давайте... Да, еще примерно 15 минут, я думаю, если два таких более жизненных вопроса и один вопрос, я думаю, который сестра нам сейчас заняла, может быть, этот введем в курс. Какой? Этот вопрос был, вот мы видим, например, крест, изображение на экранах, почему мы не носим крестики, да? Так ваш вопрос? Может, мы так спронтом ответили?
Ну, это не было написано, просто сестра задала.
А что, ни у кого сестры крестика нет на шее?
А? Кто-то сейчас имеет?
А? Сейчас... вообще-то есть, да? Видите ли, когда мы говорим о кресте, вот, то просто, если вы носите крест просто как украшение своего рода, то это одна причина. Но если вы носите крест, и вы говорите, что я ношу этот крест, потому что это талисман, и он дает мне силу, то вы тогда не христианин. Вы тогда такой же, как все эти языческие религии, которые поклоняются различным культам. То есть в этом вопросе мы имеем два понятия. Скажем, ну а почему мы в церкви показываем все-таки, вот мы показываем, не потому что это сила, а мы показываем крест о том, что мы как христиане, мы поклоняемся, верим тому, кто был на этом кресте, мы не кресту поклоняемся сейчас, хотя, скажем, когда показывают на экране, показывается крест, мы же не встаем там и не начинаем что-то делать, не в этом вопросе. Церковь, там вопрос еще, почему евангельская церковь или как? А, то другое, ладно, тогда не будем.
Насчет креста еще можно сказать, у нас нету церковного постановления, которое принуждает или запрещает. Но мы должны помнить, что Господь сказал, что следующий за Ним, он обязан, он должен. Признак верующего человека является, что он взял крест Христа и носит его. И мы должны задуматься, что обозначает вот тот стих и то выражение Иисуса Христа. Это может для вас лично, если у вас крест есть, напоминать вам, что вы верующий человек. А что обозначает в Иерусалиме или в Палестине в первом столетии, если шла римская армия, и впереди армии или кнутами били, или еще чем-нибудь человека, который нес крест. Вы эту картину представляете? Что значит нести крест в то время, в той культуре, в том контексте? Это ответ является смертью. Человек, он буквально через пару минут будет пригвожден на крест. Его жизнь кончается. Почему? Это уже второстепенные вопросы. Для верующего человека апостол Павел пишет, мы умерли со Христом. Мы, Тамара, говорили за крещение сегодня, да? Что такое крещение? Это картина смерти. Мы погружаемся, нас погребает со Христом. Мы воскрешаемся со Христом, выходим с воды. Мы умерли со Христом, или апостол Павел пишет, я сораспялся со Христом. Но теперь уже не я живу, но живет во мне или через меня живет Христос. Что значит нести крест? Это если картина для вас, и это, как брат сказал, мы имеем два понятия здесь. Это может просто быть украшение, оно может быть напоминание для вас. Но мы должны осознавать, я когда смотрю на крест, или вижу где-нибудь крест, и кто-то несет, или вижу картину, крест, для меня это сразу напоминает, во-первых, смерть Господа нашего, а во-вторых, что Господь нас призывает, чтобы мы себя отдали в жертву Ему. Отдать себя в жертву Господу, это значит умереть для себя и жить для Христа.
Два слова. Крест – это оружие казни в то время было.
Так, аминь. Вы выросли и воспитывались, жили в Советском Союзе. Вы знаете, что за ношение крестика исключали из комсомола? С работы снимали за ношение крестика. Хотя это были люди неверующие, все, но ни в коем случае, Нина Петровна, крестик нельзя было носить, правда? Вот. А сейчас все носят, все. Но их духовность от этого не повысилась. Тогда они не носили, сейчас они носят. Они как были, так и есть.
Спасибо, очень глубоко отвечено. Ну и последний вопрос, который вы уже немного дотронулись до этого. Давайте, наверное, будет этот. Что означает слово «евангельское»? И важно ли иметь это слово в названии нашей церкви?
Ну, вы же знаете, что когда мы говорим «евангелие», что это значит «евангелие»? Это благая весть, правда? Все, благая весть, да. Хорошо, когда мы говорим «церковь евангельская», то мы сразу понимаем, что это церковь, которая основана на учении Евангелия. Хорошо, наша церковь называется Slavic Evangelical Baptist Church. Ну хорошо, а если бы она называлась Slavic Baptist Church, что-нибудь поменялось бы? Абсолютно ничего. Знаете, наши люди, они иногда любят, как говорят, масло масляное. Вы понимаете это выражение? Но если вы берете масло, скажем, масло, так покупают, то масло есть масло, правда? Не надо говорить, я купил масляное масло. Я купил масло также. Так точно самое. Если мы люди Нового Завета, и мы говорим, о, наша церковь баптистская, хорошо, то мы понимаем, что это церковь, которая в действительности основана на учении Евангелия. Но мы как-то любим больше, скажем, чтобы придавать уж колорит такой и все, и мы говорим, о, мы евангельские христиане, баптисты. Правда? Вот. В таком смысле. Ну, а если бы мы просто назывались, мы баптисты, вот, то же самое было бы. Конечно, раньше оно не было так осуществимо и делимо, как в настоящее время. Я хочу вам сказать, что в настоящее время название практически абсолютно ничего не значит. Раньше, если, скажем, человек назывался баптистом, то это что-то значило. То есть баптист, если он принимал крещение, то это значило, что завтра придут его и поведут его на костер. Потому что во времена реформации испанская инквизиция сразу за это дело сжигала на кострах. Это что-то значило. Но с течением времени все немножко менялось. Вот, и мы хотим показать, что мы не просто баптисты, а мы евангельские баптисты. Почему? Потому что это слово сегодня стало таким, расплывчатым. Ну, например, вы встретите Америке баптистов, которые проводят богослужение в субботу, не в воскресенье, а в субботу. Они тоже называются баптисты. Вот, вы встретите баптистов, которые, скажем, учение которых в отношении морали очень отличается от евангельского учения. Я не буду говорить конкретно, в чем именно. Но на сегодняшний день мы имеем довольно большие церкви, которые называют баптистские церкви, но в отношении морали это скорее языческая церковь, чем баптистская церковь. Поэтому мы хотим сказать, церковь наша евангельская, баптистская церковь. И мы хотим придерживаться в церкви именно евангельских, не традиций, а евангельских порядков, евангельских законов, евангельских требований, то есть тому, чему учит Евангелие. Поэтому сегодня это стал вопрос более-менее актуальным. не просто баптистская церковь, а евангельская баптистская церковь. Вот это вкратце так.
Немножко коротко, может быть, историю названия нашей церкви. Опять-таки, вероучение баптистов началось, или впервые было написано в Лондоне в 1648 году приблизительно. Да, это первое, потом второе, 89-го. И вероучение, которое принято нашей церковью, оно в форме русского языка, оно было переведено в 1906 году с немецкого языка, которое было в свое время переведено с лондонского вероучения баптистов. Немецкие баптисты приняли его, потом славянские или русские приняли. Наша церковь, когда 60 лет тому назад основалась, она приняла это вероучение. Так что в вероучении нашем мы придерживаемся баптистскому вероучению. Каждый из нас имеет имя, которое отличает одного от друг друга. Хотя в церкви у нас есть несколько и Николаев, и там Павла, и а некоторые, я не знаю, может быть, есть у нас имена, которые уникальные, больше второго нету. Когда церковь наша открылась, то тут иммигранции не было так, как сейчас. В то время были одни православные. И совсем мало. Это беженцы, это были образованные люди, богатые люди, которые сбежали еще с России как раз перед революцией и сразу после революции. Это были графы, были очень богатые, ну, люди такие. И наша церковь организовалась в домашней атмосфере, где собирали людей на чашку чая, и там начинали проводить Bible Study, изучать Священное Писание. И когда церковь официально, или когда эта группа дошла до 10 человек, тогда с помощью Южного Баптистского ну, Союза они помогли нам созидать церковь, создать с этой группой 10 членов. И решили, чтобы привлечь больше православных людей, то назвали нашу церковь «Славянский очаг благовестия». Благовестие – это благая весть. Очаг, я думаю, молодежь даже не знает значения этого слова. Это старое русское слово. По-английски это слово «hearth». Это там, где камин, «a fireplace». Там, где тепло. Славянский очаг в Лос-Анджелесе, который привлекал благой вестью к Иисусу Христу тех людей, которые нуждались в этой теплоте. И наша церковь много лет существовала в таком теплом, таком уюте. Когда уже построили это здание, буквально вот скоро будет 40 лет, как мы в него вошли, вот в мае следующем году будет 40 лет, как мы построили это здание. На то время поменялось имя, официально стали называть Славянская Баптистская Церковь. Все-таки, чтобы больше привлечь людей, которые уже начинали некоторые приезжать вот с других городов, откуда легче было найти, интернета не было. Смотрели славянское, смотрели в телефонной книжке баптистское и находили нас. А потом уж, чтобы дать еще определенный такой вкус, немножко добавили слово евангельское. Я хочу сказать, пару лет назад меня пригласили, я был в Филадельфии и проповедовал там, и церковь тоже называлась Церковь Благой Вести. Church of the Wonderful News, Church of the Good News. И каждая церковь старается как-то себя, может быть, отличить, как она называется. Но церковь не заключается, как брат говорил, как мы называем себя, а как мы живем. Если мы отражаем любовь Иисуса Христа в нашей жизни, то мы будем и очагом людям, и баптистами будем, но мы будем христианами, мы будем верующими, которые отличаются в нашей жизни слово Господь.
Ну, евангельская церковь называлась это Проханова, а баптистская это... Кого?
Баптистов?
Нет, просвитер был.
Одинцов.
А? Нет, Павлов, да, Павлов. Вот и так. Ну, в общем, два течения, а потом они соединились вместе и стали называться баптистками.
Это в России,
да. Это уже в России да, было. Это и бывают разные течения, и мы уже не говорим за эти разные течения сейчас, а просто в основном.
А на Западе баптисты были с самого начала баптистами. В Англии, когда они организовались, первое вероучение, вот, потом второе вероучение, и на основании второго вероучения до сих пор все вероучения баптистской церкви разрабатываются на основании этого. Мы же церковью, как брат сказал, мы приняли полностью то, что было редактировано Павловым вот в 906 году, переведено им же с немецкого языка, вот, а те, в свою очередь, взяли от английских баптистов.
Если кто из вас читал «Путешествие пилигрима», Джан Буньян как раз жил в это время. Он был один из первых баптистских пастырей в то время, который проповедовал, когда они вышли из английской православной церкви, католической.
Слава Богу, что для него война таким благословением послужила. И это, конечно, есть такие случаи, так что спасибо. Хорошо, время летит. Братья, спасибо. Не знаю, как вам, но мне кажется, очень благословенно, что Божья мудрость является через наших пастырей. Также не только это, и историческая перспектива о нашей церкви. Очень хорошо слышать эти ответы, потому что, конечно, мы их и задаем, и они касаются нас всех. Так что спасибо вам огромное. Мы прошли, считай, через треть вопросов, которые были заданы, и продолжим следующий месяц в ноябре, в первое воскресенье после хлебопреломления. А сейчас, пожалуйста, встанем, помолимся и закончим наше служение. Владимир Фролович, пожалуйста, закончите служение молитвой. Вот здесь.
Господи, благодарим Тебя, что Ты любишь нас, что Ты, Господи, собираешь нас. Мы благодарим Тебя за эти, Господи, объяснения. Благодарим, благослови и в дальнейшем нас, чтобы мы могли понимать учение свое. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.